Тропа, которая до сих пор велась вверх по склону, тут круто пошла вниз к оврагу, усыпанному огромными камнями, в полусвете раннего утра, напоминавшими приготовившихся к прыжку горбатых зверей. Через овраг был переброшен мост, казалось, доставленный сюда прямо с одной из дорог Средневековья. Поглядев на него, Максвелл усомнился, действительно ли его построили всего несколько десятилетий назад, когда создавался заповедник. «И неужели, — подумал он, — прошло всего двое суток с того момента, как он вернулся на землю и попал прямо в кабинет инспектора Дрейтона? За этот срок произошло столько событий, что они, казалось, никак не могли вместиться в 48 часов». И столько произошло, и продолжает происходить самого невероятного. Но от исхода этих событий, возможно, зависели судьбы человечества и союза дружбы, который человек создал среди звезд. Он попытался вызвать в своей душе ненависть к колесникам, но ненависти не было. Они были слишком чужды людям, слишком от них далеки, чтобы внушать ненависть. Они представлялись некой абстракцией зла, а не злыми ожесточенными существами, хотя, как он прекрасно понимал, это не делало их менее опасными. Например, тот другой, Питер Максвелл. Его, конечно, убили колесники. Ведь там, где его нашли, в воздухе чувствовался странный, отвратительный запах. И теперь, после тех нескольких минут в кабинете Шарпа, Максвелл легко представил себе, что это был за запах. А убили его колесники, потому что, по их сведениям, первым на землю должен был вернуться Максвелл, попавший на хрустальную планету, и, убив его, они рассчитывали помешать ему сорвать переговоры, которые они вели о покупке артефакта. Когда же появился второй Максвелл, они уже не рискнули прибегнуть к такому опасному средству вторично, а потому мистер Мармадьюк попытался подкупить его. И тут Максвелл вспомнил, какую роль сыграл во всем этом Монти Черчилль. И обещал себе по завершении нынешнего утра, каким бы ни оказался исход, отыскать его и скрупулезно свести с ним счеты по всем статьям. Тем временем они приблизились к мосту, прошли под ним и остановились.
— Эй, вы, ничтожные тролли! — завопил мистер О'Тул, обращаясь к безмолвным камням. Нас много пришло сюда побеседовать с вами.
— Ну-ка замолчите, — сказал Максвелл, обращаясь к О'Тулу. — И вообще не вмешивайтесь. Вы же не ладите с троллями.
— А кто? — возмущенно спросил О'Тул. — Поладить с ними может. Упрямцы без чести они, и разум со здравым смыслом равно им чужд.
— Замолчите. «И ни слова больше», — повторил Максвелл. Все они умолкли, и вокруг воцарилась глубокая тишина нарождающегося утра, а потом из-под дальнего конца моста донесся пискливый голос.
«Кто тут?» — спросил голос. «Если вы пришли помыкать нами, мы не поддадимся. Крикун О'Тул все эти годы помыкал нами и поносил нас, и больше мы терпеть не будем.
— Меня зовут Максвелл, — ответил Максвелл невидимому парламентеру. — И я пришел не помыкать вами. Я пришел просить о помощи.
— Максвелл? Добрый друг О'Тула?
— Добрый друг всех вас и каждого из вас. Я сидел с умирающим Баньши, заменяя тех, кто не захотел прийти к нему в последние минуты.
— И все равно ты пьешь с О'Тулом, да-да, и разговариваешь с ним, да, и веришь его напраслине.
О'Тул выскочил вперед, подпрыгивая от ярости.
«Вот это я вам в глотку вобью!» — взвизгнул он. «Дайте мне только наложить лапы на их мерзкие шеи!» Он внезапно умолк, потому что Шарп ухватил его сзади за штаны и поднял, не обращая внимания на его бессвязные гневные вопли.
«Валяй!» — сказал Шарп Максвеллу. «А если этот бахвальщик еще посмеет рот раскрыть, я окуну его в первую попавшуюся лужу».